Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Преображенского храма города Читы, духовник православной гимназии, протоиерей Александр Тылькевич. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Тема нашей передачи сегодня – усыновление детей. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, скажите, пожалуйста, чем должен руководствоваться православный христианин, который хочет взять приемного ребенка?
Ну, любой посыл к действию должен быть, конечно, вызван не желанием прославиться, не тщеславием, не гордостным каким-то состоянием, все-таки состоянием любви. Потому что любовь, она является двигателем. Если нет двигателя, автомобиль как поедет? Вот. Изначально любовь – это не чувство, а деятельное состояние. Вот когда деятельное состояние является руководством, посылом, тогда в этом процессе все будет хорошо.
То есть чувство как бы уже...
Чувство выходит на 35-й план, поэтому чувства, как правило, являются не лучшим советчиком в этом деле. Здесь больше разум и больше желание оказать помощь. Вот когда есть желание оказать помощь, значит, правильное состояние. А когда желание взять на ручки и потискать вот этого маленького хорошенького, и может быть, возьмем его с собой, как ту собачку, да, то, как правило, заканчивается бедами, которые и вторым, есть такой термин даже появился, двойное сиротство, когда люди, наигравшись с собачкой, вынуждены отдавать этого ребенка обратно, потому что не справляются с теми проблемами, которые наваливаются со всех сторон.
А какие проблемы ожидают родителей, которые собираются взять ребенка? Может быть, есть какие-то заблуждения у людей, которые хотят?
Самое первое заблуждение, наверное, это то, что некоторые люди думают, что приемный ребенок в благодарность за оказанное ему вот это действие усыновления, он будет всю жизнь выполнять волю приемных родителей, будет послушным и трепетно относиться к этим отношениям. На самом деле, приемный ребенок – это, простите меня, существо, которое уже испытало в своей жизни и предательство, и бытие в антисоциальных условиях. Понимаете, еще неизвестно, какие папа, мама. И, как правило, процентов 95 тех родителей, тех детей, которые сейчас находятся на детских домах, это дети при живых родителях. Вот. И те причины, которые привели к расторжению вот этих семейных уз, они тоже не самые лучшие. Это и алкоголизация, и наркомания, и табак, какие-то преступления человеческие. И все это впитывает ребенок. Ребенок впитывает в себя это на протяжении всей своей жизни, не только в утробе материнской, а еще до того, будучи на самых ранних стадиях своего бытия. Вот представляете, и уходит в мир это существо. Да, вы взяли его домой, да, вы оказали благодеяние, но не надо ждать от него многого, не надо на него возлагать бремена невыносимые, потому что, простите меня, это тоже существо. Со своими проблемами, со своим миром, со своим решением, ну, с тем, что, может быть, не согласно с вашей волей. И поэтому надо быть всегда готовым, что любое пересечение интересов, оно чревато тем, что будут возникать трения даже с этим маленьким ребенком. Если в обычных семьях ребенок является поводом для раздражения, для каких-то таких вот негативных отношений между папой, мамой и ребенком, да, то простите меня, этот ребенок еще обременен антисоциальной патологией, то поэтому надо всегда это знать. И просто относиться к этому с пониманием, по крайней мере. Ну, а потом Господь за смирение и подаст опыт в педагогике. Mm. Потому что педагогике невозможно учиться за один день. Даже люди, оканчивающие учебное заведение там, с высшим образованием, то делают ошибки. Поэтому...
То есть приемный ребенок – это двойная нагрузка, двойные сложности, двойные проблемы.
Если бы не тройная, и, может быть, не четверная.
Да. Может быть, есть какие-то правила усыновления, которым нужно руководствоваться?
Ну, эти правила, конечно, нигде не описаны. Нет инструкции по этим делам. Но, на самом деле, тот эмпирический опыт, который мы сегодня имеем, он предполагает наличие приемных детей младше, чем ваши старшие. Если у вас есть биологические дети, то те дети, которые приходят с ними, должны быть младше. Потому что те дети, которые приходят из другой системы, они попадают в вашу систему. И они не должны подавлять собой систему, а ребенок старше, выше, больше, сильнее психически и физически, он может подавить одного из членов вашей семьи, вот, скажем, старшего ребенка. И все те семьи, которые из наших знакомых, которые брали себе в семью приемных детей старше своих родителей, они испытывали большие трудности в этом смысле. Ничего такого страшного нет, конечно, если так уже получилось, потому что по-всякому бывает, жизнь складывается, не расставишь кругом знаки препинания, знаки, куда двигаться можно, куда нельзя двигаться. Но если так, если есть возможность выбора, лучше, чтобы приемные дети были младше твоих кровных. То нежелательно в семью брать родственников. Потому что родственники, как правило, брат и сестра, они, ну, сейчас есть, существует тенденция, они не разделяют родственников. Но если есть возможность выбора, то лучше не брать не родственников. Потому что родственники – это всегда система. Знаете, в вашу систему попадает другая система. И эти системы начинают конфликтовать, потому что сфера интересов начинает пересекаться. Какие еще такие правила?
Может быть, из разных городов?
Ну да, вот есть некоторые конфликтные ситуации встречаются из-за того, что мамы, вот у нас есть ребенок, мама, которая живет в этом городе. Ясно, что она ведет антисоциальный образ жизни, и та проблема, которая привела, мы не сами выбирали этого ребенка, так получилось, что некуда было девать, и поэтому там органы опеки ее предложили. Но потом появилась мама. Мама не хотела вернуть себе обратно ребенка, но хотела влиять на нас через этого ребенка для того, чтобы получить какие-то для себя там, еду, питье и, может быть, еще какие-то финансы. Вот, поэтому, если этот будет ребенок из другого города, будет намного проще. Ну, есть маленький, конечно, опыт, но в любом случае маленькие такие правила, но в любом случае всегда надо руководствоваться правилами, все не опишешь, не расставишь условия приема, потому что всегда получается по-разному. Желательно, чтобы приемные дети не были одного возраста. Потому что одновозрастные дети – это всегда тоже система. Они удовлетворяются общением друг с другом и, как правило, составляют систему, которая, опять же, будет конфликтовать с той системой, которая будет на нее влиять. Вот, поэтому должна быть обязательно ступенчатое устройство. Вот старшие дети, вот, а вот тут младшие дети. И желательно, чтобы вот расстояние там, годик-два было, чтобы младшие дети, хочешь не хочешь, подчинялись старшим. Ну, это если это не соблюдается, ничего, жизнь все равно продолжается. Мы от этого не будем отказываться от своих детей, не будем меньше стараться оказать им любовь, проявлять к ним какие-то чувства, но тем не менее будут сложности. И к ним надо быть просто готовым, и все.
У нас звонок, отец Александр, звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как можно соотнести, например, такое понимание детей в семье? Если в Ветхом Завете считалось, что если нет детей, то это некое наказание Бога за грехи родителей или за их родителей. Может быть, тогда не стоит усыновлять детей, так как это тогда рассматривается как противление воле Божией, которая не захотела дать детей. Спасибо.
Ну, знаете, в Ветхом Завете не у всех грешных людей не было детей. Мы знаем, что есть у нас и люди, которые вели образ святой, святой образ жизни, но тем не менее не было детей в каком-то особом промыслу Божьем, да, и Кимаана там, и были такие прецеденты. Поэтому для нас иметь детей – это не наслаждаться многодетством. Понимаете, вот это одна из форм миссионерства или… Ну, смотрите, вот вы идете по реке, смотрите, тонет ребенок, он протягивает вам руку, а вы начинаете подбирать аргументы к тому, чтобы не оказать ему помощь. Один говорит: я не имею педагогического опыта, я боюсь тебе вывернуть руку. Я не умею вынимать там утопающих, а я боюсь, что это промысел Божий, что я вот здесь, а ты вот там. Потому что, ну, не без промысла Божия ребенок вводил, в воду свалился, да? И как я поведу против промысла Божия? Задача-то не в том, чтобы сейчас думать, что промысел Божий, а что не промысел Божий. Задача в том, что есть некое существо, которое находится в бедственном положении. И я, как взрослый, могу оказать ему помощь. Ну, да, у меня нету педагогического опыта, да, я помню, что и мы сами допускали педагогические ошибки, о которых я сожалею, и, честно говоря, если бы возможно было вернуть жизнь обратно, я, наверное, многие вещи уже делал по-другому, но, тем не менее, я же взрослый. Да, я пока вытаскиваю этого ребенка, я могу ему вывернуть руку, но, простите, лучше с вывернутой рукой, чем вообще захлебнуться. Угу. Вот та система, в которой существуют сегодня дети, эти детские дома, это совершенно жуткое бытие. Понимаешь, в тюрьме хотя бы там все ясно. Вот, вот преступление, вот наказание, и вот ты здесь обитаешь. Но там же вообще ничего. Нету ни преступления, нету ни наказания, а условия те же самые. Вот по статистике, всего 10% выпускников детских домов способны социализироваться в этом мире. 90% – это 40% наркоманы-алкоголики, 40% – преступники и 10% – суициды. Через 3 года, по-моему, 30% из 40, которые были наркоманами-алкоголиками, они тоже идут в тюрьму. Так вот, в этом случае, есть ли смысл рассуждать? Да, у меня нет детей. Я не стремлюсь идти поперек воли Божией для того, чтобы у меня в роду были дети. Просто я как взрослый человек пытаюсь оказать помощь. Никто не просит вас усыновлять этого ребенка. Возьмите над ним опеку. Будьте старшим товарищем, будьте ему крестным в конце концов. Вы знаете обязанности крестного, да? В чем они заключаются? В том, чтобы человеку указать ориентиры. Выбирать будет все равно человек. Невозможно спасти человека без человека. Но у вас, взрослых людей, есть возможность оказать человеку помощь. И этой возможностью надо воспользоваться. Вот и все.
Отец Александр, вы не могли бы рассказать поподробнее о тех ошибках, которые могут возникнуть на пути у людей, которые принимают детей?
Ошибок, конечно, в педагогике допускается очень много. Ну и своих личных у нас имеется. Понимаете, авторитарность мы изначально... Вот то, о чем мы проговорили сегодня, это то, те грабли, на которые мы уже наступили. В нашей семье 4 ребенка одного возраста. И поэтому мы специально не планировали так, просто случайно так получилось. Но вот есть серьезные проблемы с противостоянием этих двух систем. Потом дети имеют генетическую память. У некоторых детей она проявляется на разных стадиях, но она все равно проявляется. Вот представляете, какие сложности бывают в обычных семьях, просто в обычных семьях. Ко мне сегодня подошла женщина и говорит: «Батюшка, благословите мальчика, он непослушный». Ну, я, честно говоря, не видел мальчиков на свете послушных. Все мальчики, как правило, ну, такое очень гиперактивное существо, где-то моторчик, заведенный по полной программе, и который хочет его выработать еще до того, как солнце сядет. И вот, ну, вот этой выработкой он причиняет всем беспокойство, ну, иногда доводит там до раздражения. Какие ошибки? Конечно, злиться, гневаться уже по своему личному опыту, я понимаю, что это бессмысленно. Нельзя человека переделать. Нельзя добиться человека, чтобы он стал умным, назвав его дураком. Сколько ты не зови его дураком, он умный от этого не становится. Вот. Это какой-то другой внутренний процесс. Но чувственная, эмоциональная сфера, если она затрагивается, то она, как правило, причиняет неприятности обоим сторонам. Никогда в конфликтах нет победителей. Любой конфликт. Поэтому любой конфликт приводит к тому, что остается след от этого. Поэтому мы, как взрослые люди, должны находить способность решать эти вопросы до того, как возник конфликт. Вот. Вот я сейчас вспомнил ребенка. У нас этот ребенок с 2 лет, с детства его оставила мама в детском доме. До 2 лет он не знал ничего вообще ни о маме, ни о мире, ничего. В два года начал познавать мир. И представляете, в 4 года он запел застольные песни. Ну, конечно, без слов, без формулировок каких-то, но там, изображая из себя там пьяное существо, начал там горлань какие-то непристойности. Ну, без слов, конечно, но эмоционально это было ясно, что это откуда? В нашей семье алкоголь не потребляют. Откуда взял?
Генетическая память.
Да. Он, будучи в утробе материнской, он впитал в себя очень много. Ну, представляете, проблемы в наших сказках. Был у отца там 3 сына, первый умный был детина, второй что-то был не так, а третий что попало вообще там родилось. Ну, представляете, если продолжать эту цепочку дальше. Четвертый там любил на скрипке играть, пятый любил шайбу гонять, шестой там голубей стрелял, а пятый там. Ну, все дети разные. Угу. Нельзя думать, что даже в семье будут дети одинаковые. И то, что говорят, вот я боюсь, что я к нему буду относиться не как к своему. Не надо этого бояться. Ты все равно будешь относиться как не к своему. Потому что даже к родным детям взрослые относятся по-разному. Папа любит больше дочку, мама любит больше сыночка. Ну, нельзя сравнивать. Это, конечно, такие несравнимые вещи, но, тем не менее, отношение ко всем членам семьи, у всех членов семьи разное. Но что говорить про приемных детей? Конечно, оно будет другое. Поэтому не надо думать, что если он будет в твоей семье жить, ты обязан к нему относиться как к своему родному. Или любить его как к своему родному. А что такое любить? Никто не требует от нас, чтобы мы вокруг них плясали и целовали там, в макушку и дарили им подарки. Нет, это не любовь. Любовь – это действенное состояние. Когда я взрослый человек, способен помочь тому, кто слабее меня, кто немощнее меня. Вот, поэтому это я делаю должен, обязан. Ну, а чувственная сфера, она, если Господь устроит, то она растет.
Угу. Отец Александр, с чего следует начать молодой семье, которая захотела взять приемного ребенка? Какие первые шаги?
Ну, есть у нас среди наших знакомых и такие люди, которые, не имея своих собственных детей, не имея какого-то минимального педагогического опыта, даже если они закончат курсы, которые сейчас обязательно проходят все приемные родители, школу приемных родителей, все равно личный эмпирический опыт, он очень нужен. Поэтому, я думаю, стоит, по крайней мере, ну, нельзя сказать поэкспериментировать, да, потому что это какое-то неуместное для таких взаимоотношений слово. Но стоит, по крайней мере, заняться своим. Ну, есть же в семье там, ну, крестные дети. Ну, возьмите, займитесь ими. Они от нормальных родителей, как правило. Посмотрите, какие бывают сложности в взаимоотношениях между детьми и взрослыми. Ну, во-первых, конечно, надо книжечки почитать. Потому что все эти большинство ошибок уже изучены, проговорено и выявлены некие правила. Поэтому, конечно, стоит заняться самообразованием. Ну и стоит, конечно, попробовать реально пообщаться с маленькими людьми, потому что они люди, они не такие, как мы. Они тоже люди, но это другой мир совершенно. Не зря же существует взрослая, мужская психология, женская психология, детская. Дети – это другой мир, они по-другому воспринимают некоторые вещи. Мы уже выросли из этого, мы уже этого, может, не помним даже. Но, тем не менее, в взаимоотношениях с маленькими людьми надо это учитывать обязательно.
А как понять родителям, что они готовы взять приемного ребенка?
Ну, как понять, готов ты лечь на амбразуру или нет? Или пускай там еще погибают, а вот есть шанс всех этих мужиков, которые сзади, спасти, но только надо для этого лечь на амбразуру. Как понять, готов ты или не готов?
То есть, это равноценно тому, что?
Это всегда состояние самопожертвования. Нельзя ждать от себя какой-то некой готовности, что вот щелкнуло что-то внутри меня и сказало, да, ты готов, вперед. Пока ждать будешь, может, уже вообще желание-то пропадет. Желание-то уже есть посыл. Внутри тебя созрело. Потому что твоя совесть тебе говорит, что вот тот, кто находится рядом, он находится в бедственном положении, и ты можешь ему помочь. Она тебя подталкивает. Совесть, совместная весь. Бог тебя подталкивает к тому, чтобы совершить этот поступок. Ведь человек не просто так бежит и бросается на амбразуру. Что-то его туда толкает. Вот поэтому внутри себя тоже не надо ждать, когда это желание укрепится, когда ты получишь. Все равно ты будешь делать ошибки. Какой бы ты там 7 пядей во лбу не был, ты все равно будешь делать ошибки. Но, конечно, надо делать выводы и стараться не совершать этих ошибок, грубых ошибок, мелких ошибок. Но надо делать. Потому что опыт нарабатывается вот в процессе жизни. Нельзя все книжки перечитать и стать очень умным. Ну, что-то надо познавать так вот, на ощупь.
То есть, это не какое-то конечное состояние, когда я готов, все, и это...
Это, знаете, как крещение. Вот многие люди думают, что крещение – это какое-то конечное состояние. На самом деле, крещение – только начальная точка, натальная точка всего бытия человеческого. Поэтому православный человек – это не какой-то там сверхчеловек, который должен усыновлять детей. Нет, мы ничего никому не должны, но мы можем оказать помощь. Мы же подаем нищим на улице. В какой момент человек должен понять, что я готов подать нищим? Или в какой момент я готов понять, что я готов пожертвовать на этот храм столько-то? Или в какой момент я готов понять, когда я готов отдать свою левую почку для того, чтобы этот человек выжил? И в какой момент я готов понять, что я должен отдать свою кровь? Я не знаю. Это каждый человек должен для себя решать, но вряд ли стоит этого ждать. Это не будет внутри звучать звонком, потому что уже внутри тебя прозвучало. Уже Господь сказал, вот смотри, есть возможность проявить свое христианство.
Вот родители любят своих кровных детей такими, какие они есть. А как быть с приемными детьми? Как выбрать приемного ребенка? И вообще, уместно ли здесь такое слово, как выбор?
Ну, слово, конечно, очень такое неподходящее, но делать нечего, все равно придется выбирать. Я помню, что это даже для нас было состояние очень сложное, потому что выводили 2 мальчиков, и из них надо было кого-то убирать. А вообще, это состояние очень тяжелое, когда уходишь из детского дома и чувствуешь спиной, как они на тебя смотрят из окошек, это очень мурашки по шкуре бегут. Вот. Но выбирать, конечно, так система устроена, что придется выбирать. Даже изначально вот этот посыл, он предполагает наличие какого-то выбора. Люди заходят в интернет, начинают смотреть фотокарточки. И если там нормальные люди создали эту базу, картотеку, то они их в каких-то приятных формах фотографируют. А если нет, то я помню, какие у нас были фотографии для выбора. Это такие, ну, лица не дебильных, если детей, то не в самом красивом ракурсе выполненных. Да? И нам приходилось из этого что-то выбирать. Вот. Выбор, как правило, у людей он визуальный. Вот, добиваются состояния, думают, что вот этого красавчика я бы сейчас себе взял. Да? А на самом деле красавчиков там нету. Всех красавчиков уже разобрали. Вот. И внешние патологии, они, как правило, или наоборот, внешнее такое очарование, оно скрывает внутренние какие-то патологии. Здоровых детей вообще нет. Да? При полной диспансеризации там, выявляется, что у нас 95% народного населения все больные, все как есть. Да? Угу. А тем более дети детдомовские. Как правило, у них огромные, вот все дети, которые к нам приходили, у них огромные пачки листов в медицинских книжках. Потому что не хочу говорить про всех сотрудников этих структур, но, как правило, наличие тех диагнозов, которые у них есть, они дают возможность этим органам тянуть государство лишние дотации. Понимаете, и от ребенка, на ребенка сейчас в детских домах тратится от 50 до 150 тысяч, в зависимости от их состояния здоровья. К нам попадали дети, у которых микросомия, представляете, карлики. Сейчас этот карлик с меня ростом. Ну, чуть-чуть пониже меня.
То есть это ложный диагноз.
Ложный диагноз, да. Поэтому все равно, когда вы возьмете, вам все равно придется брать ребенка и делать нормальную, независимую экспертизу, и половина диагнозов просто самой снимется. Потому что это возможность дать государство. Вот. И с другой стороны, внешние какие-то некрасивости, ну, скажем так, ну, несимметричности или увечья, или они лучше знать внешние недуги, чем потом вскроется, что у этого симпатичного маленького ребенка какие-то отклонения с психикой. Это сложнее намного, потому что они выявляются на поздних на стадиях. И когда люди сталкиваются с этим уже в позднем возрасте, ну, очень тяжело это принимать и пытаться с этим работать. Проще, конечно, с ним расстаться. Вот. И вот появляется такой термин, как двойное сиротство. Его уже раз предали. Он уже больное существо, его уже порвали на часть. И тут второй раз его предают. Понимаете? Из-за того, что мы не смогли, не сумели, недооценили свои силы, его рвут второй раз. И представляете, какая психика должна быть у такого человека, которого регулярно предают большие дяденьки и тетеньки. Вот, поэтому внешние какие-то даже уродства, это не всегда плохо. А то, что есть дети-инвалиды, ну, я думаю, что помогать инвалидам лучше, чем здоровым. Здоровые сами себе помогут. А вот есть люди, которым нужна конкретная помощь. Ну, говорят, мы еще не готовы. Ну, это опять же возвращаемся к предыдущему вопросу. Ну, вот, ну, родился ребенок с какими-то отклонениями физическими. Простите, Матрона Московская, она была слепенькая. Вот смотрите в очереди. Владимир Ильич Ленин не знал таких очередей, которые стоят сейчас к Матронушке. Да? Ну, мы много таких знаем людей, которые, физика которых была нарушена настолько, что они, ну, как сейчас говорится, они уродцами были. Но, тем не менее, это люди достойные, высокой духовной жизни, молитвенные, многие из них святые. Вот. Поэтому не надо бояться. Вообще здесь бояться нечего. Выбор все равно предстоит, но внешних отклонений бояться надо. Если у него уши торчат, ну ничего, подумаешь, уши торчат, ну математикой будет хорошо заниматься. Поэтому любой ребеночек в своих детских поступках, он всегда, вот знаете, вспомните детское творчество. Оно, его разве можно назвать, ну, что там красиво? Ну, там красиво только ребеночек на табуретке, который картавит и произносит какие-то, меняя местами слова, там, не попадая в ноты. Но это умиляет всех. Умиляет, и люди готовы радоваться, аплодировать только ради того, чтобы вот это детское творчество как-то стимулировать вот таким образом. Поэтому дети, они всегда привлекают. Всегда их хочется понежить, приласкать, обнять, вот какое-то такое сочувствие оказать вот этим существам. Ну, надо вот этим руководствоваться больше, чем выбором визуальным. Визуальное – это всегда обманчиво.
У нас звонок, отец Александр. Да. Звонок из Татарстана. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите?
Да, Господь благословит.
Вот у меня такой вопрос. Я сама по состоянию здоровья не смогла родить ребенка, и я его усыновила. Да? Вот сейчас ему, слава Богу, уже мать взрослая, 8 лет уже будет. И вот у меня такой вопрос. Как бы меня попросили просто вежливо уйти из храма. То есть священник не поверил в то, что я смогу воспитать ребенка одна. И мне сейчас вот настолько больно, что вроде как бы я его простила, да, а в сердце у меня сердцем я не могу его простить полностью. Мне до сих пор больно, а прошло как бы уже приличное время. Ну что вы мне посоветуете в этом? Спасибо.
Советую, конечно, помолиться за батюшку, потому что я не думаю, что какой-то священник кого-то хотел выгнать сознательно. Может быть, как-то так получилось, или кто-то как-то сказал, кто-то не так понял, кто-то не так сделал. Но в любом случае, вот представь себе ситуацию. В семье растет один ребенок. Как правило, один ребенок в семье – это эгоист, да? Даже у родных родителей этот ребенок эгоист. Я не хочу обидеть вашего ребенка, Боже упаси, но педагогика говорит о том, что один ребенок – это тяжело. Когда ко мне приходят люди, говорят: «Батюшка, мы там нам так тяжело», я говорю: «Сколько у вас детей один?» Я говорю: «Конечно, я вас понимаю». На самом деле одного ребенка вообще тяжело. Двоих чуть-чуть полегче, но тоже тяжело. Троих полегче. Вот чем больше их, легко воспитывать много детей, потому что папа с мамой создают некую систему, и в этой системе потом прибавляется по одному звену, но система остается. И когда новый человек появляется в этой системе, она его в себя берет, и уже он в этой системе существует. Поэтому много детей – это легче, чем один ребенок. Поэтому я понимаю, что вам тяжело. На самом деле, даже если приемный ребенок, лучше, чтобы их было два, лучше три. А лучше еще больше. Потому что одного нельзя воспитывать ребенка. Нет, существуют, конечно, прецеденты. У Иоанна Златоуста тоже мама его воспитывала одна. Она сумела воспитать его таким. Ну, почитайте житие Иоанна Златоуста, но в конце концов он же не создал семьи, да? И его же воспитание ограничилось тем, что он стал священником, архиереем, и все его работы, труды, они уже не семейного типа. Вот. Поэтому по поводу простить, простить все-таки придется, потому что условия нашего спасения напрямую зависят от нашего прощения. Оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником наш. Не оставишь, не простишь бедного батюшки, который может... и тебе Господь это не простит. Вот. Воспитать ребенка можно, но на самом деле очень тяжело. Одной без папы. Потому что папа, даже в приемных семьях, папа имеет такой большой авторитет в семье, что по статистике, если папа в семье верующий, то 75% детей становятся верующими. А если мама в семье верующая, то только 15% детей становятся верующими. А если папа любит водочку попить, то представляете, эта статистика вся та же самая повторяется. Угу. Авторитет отца очень высок. Поэтому авторитет матери... почему в школах, где одним из плюсовых показателей является наличие мужчин-педагогов, она становится статусом выше? Угу. Поэтому папа, отцецентричность нашей семьи, она определяет и условия воспитания. Вам будет на самом деле очень тяжело. Я не думаю, что это повод отказаться от ребенка, но думаю, что повод усердно помолиться для того, чтобы Господь дал вам помощника. Так, чтобы у вас появился супруг достойный. У моей знакомой, которая воспитывала 8 детей. Угу. Представляете, 8 детей. Женщина с 8 детьми.
Одна
воспитывала. Господь ей подал супруга, который не пил, не пьет, не курит. И они сейчас 22 ребенка воспитывают.
Потрясающе.
Поэтому помолитесь, матушка, и по вере вашей, по молитвам вашей, Господь устроит, попросите батюшку, чтобы тоже за вас помолился. Я думаю, что вы начнете друг за друга молиться, и вам легче будет самой воспитывать, ну и ему тоже будет легче жить.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Краснодара звонят. Ирина, мое имя. Я вот хотела спросить у вас, Александра, а вот скажите, как вот в связи с внедрением так или ювенальных технологий вот эта проблема усыновления рассматривается? Спасибо.
Машка, это больное место. Вы попали в точку. Потому что ювенальные технологии, они предполагают наличие неких условий, которые человек обязан соблюдать. И получается, что у ребенка есть права, у родителей прав этих нету. Вот. Что-то мы кому-то обязаны. Ну, на самом деле, ювенальные технологии являются серьезным препятствием к усыновлению. В свое время мы попали под эту струю ювенальных проверок. И те люди, которые шли за нами, которые хотели усыновлять детей, и которые уже усыновили детей, в нашем приходе было таких 5 семей. Вот. И люди в Чите с нами советовались и консультировались по этому вопросу, уже хотели брать ребенка, они так вот остановились, сказали, да, это же мы в такие же проблемы можем тоже попасть. Но на самом деле с Божьей помощью все можно пережить. Поймите, наша задача не выглядеть, а быть. Вот когда мы хотим выглядеть или хотим что-то иметь, тогда вокруг нас очень много проблем возникает. Если мы хотим иметь детей, мы никогда не будем иметь детей такими, какими мы хотим. Потому что дети – это свой собственный мир. А когда я хочу быть отцом, я могу быть отцом при любых детях. Вот если человек ставит вопрос так, я хочу быть отцом или я хочу быть матерью, то все препятствия, ювенальные технологии, ювенальная юстиция, там, гены – еще какие-то условности, они все уходят на задний план. Быть отцом можно при любых детях, а иметь детей никогда не получится таких, каких хочешь. Всегда они будут... Представляете, все родители хотят видеть своих детей лучше, чем они сами. Но разве бывает такое, что на осине растут апельсины? Чтобы дети были апельсинами, я должен быть апельсином. От дубины растут дубины, от осины, Ну, простите, если я хочу, чтобы мои дети были трезвенниками, я какой должен быть? Все, вот это вот. Да. Если я хочу, чтобы мои дети были ангелами, я сам должен в первую очередь быть ангелом. Поэтому человек, который ставит так вопрос, все остальные проблемы, ну, они решаемы. Машка, они существуют, но они решаемы.
Да. Отец Александр, что значит быть отцом? Какие качества должен иметь человек?
Ой, вы спросили то, до чего я еще не дорос. Стремление есть. Ну, представляете, что значит быть святым? Но вот мы стремимся к этому. Но кто-то из нас может сказать, что
хотя бы хоть как-то прочертите вот эту дорожку.
Быть отцом – это значит постоянно понимать, что ты являешься авторитетом для своих детей. Вот быть отцом – это значит быть примером. Потому что... Ну, с кого они будут брать еще пример, как не с тебя? Не, у них есть, конечно, там много примеров на свете. Но в любом случае, пример отца является определяющим. И в выборе профессии. Почему у многих военных дети военные? Да? Почему у многих священников дети священники? И в выборе супруга или супруги. Часто девочки выбирают себе женихов и будущих мужей похожими на папу. И если он не похож на папу, нет, говорит, нет, не папа. Нет, вот не папа. Вот это надо чувствовать и понимать. И поэтому педагогика начинается в первую очередь с самого себя. К сожалению, мы это не всегда понимаем тогда, когда надо. Иногда это понимание приходит во время уже жизни, после того, как эмоциональная сфера заставила тебя совершить поступок, и ты разумом понимаешь, что ты не справляешься, и начинаешь пытаться дорасти до этого состояния. Ты вытягиваешь себя, но вот это вот и есть состояние, когда ты себя переделываешь. Ты себе, может, не хочешь, может, тебе охота полежать, отдохнуть, а тебе некогда. Тебе нужно заниматься этими детьми, может быть, и расслабиться охота. Ну, когда, какого расслабляться? Да и так уже куда слабее. Поэтому начинаешь себя напрягать. Вот это состояние напряга, это состояние, когда ты растешь. Ты еще не стал настоящим отцом. Я не могу сказать, что я стал настоящим отцом. Но что я хочу стать настоящим отцом, да, вот во мне такое желание есть. Если мне Господь поможет, или дети за меня помолятся, и ближние мои походатайствуют за меня у Господа, и молитвами Божьей Матери. Вот у нас на детской деревне есть храм в честь иконы Божьей Матери. Воспитание. И вот мы не зря запланировали в центре этого заведения такой храм. Почему? Потому что воспитание детей начинается с воспитания себя. Я сам себя должен сделать человеком, прежде чем родить кого-то и кого-то воспитывать. Как я могу научить человека китайскому языку, если сам я китайский не знаю? Я сам должен выучить китайский язык. Вот поэтому отцом стать, это значит дорасти до того, кого я считаю своим идеалом.
Высокая планка.
Ой, невозможно высокая.
У нас еще один звонок, отец Александр. Звонок из Новосибирской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я хочу вот задать такой вопрос. Мы усыновили ребенка, и вот стоит теперь вопрос, как бы я не знаю, сомневаюсь, что делать, в каком возрасте, и как сказать, вот нам сейчас 8-й год, сказать ребенку, что он как бы усыновленный. Спасибо большое.
Значит, у нас не в опеке, а сразу в усыновлении. Понимаете, вот в этом смысле сложности начинаются, когда детей берут в опеку, намного проще, потому что дети знают, что они другая фамилия, другой папа, мама. Очень сложно здесь какой-то дать совет, потому что изначально в уравнении допущена ошибка. Вот как-то надо вернуться обратно, там ошибочку исправить, и потом она и ответ исправится. Ну, я просто знаю, что у меня была одна женщина, которая ухаживала за своей мамой до самой старости. Мы ее исповедовали, причащали, я к ней приходил, мы ее соборовали. Очень такой уход был трепетный, и она любила свою мать. А потом после ее смерти, когда ее погребли, добрый человек сказал: «Что ж так переживаешь? Ты же не твоя мама». Для человека было, конечно, стресс она пережила серьезный очень. Поэтому в каком возрасте? Думаю, чем раньше, тем лучше. Потому что детская психика способна. Не надо говорить, что ты не мой ребенок. Потому что чужих, когда мне спрашивают, сколько у вас детей, говорят, уточняют, а своих? Я говорю, у меня все свои. Нет чужих детей в семье. Вот я думаю, что если в вашей семье есть еще дети, если нет, то можно завести детей, и он будет видеть, что на этом фоне вот один ребеночек. Да, у вас есть другие папы с мамой. Ну, в любом случае, знаете, люди пытаются, сейчас даже юридически пытаются скрыть этот факт. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно, потому что надо ситуацию рассматривать. Очень много в этой ситуации нюансов, которые надо все иметь в голове. Я думаю, что вам, если вы ходите в храм и исповедуетесь, причащаетесь, вам стоит посоветоваться со своим духовником. Потому что, представляете, если вы сейчас не скажете, а кто-то прознает, и как-то это то ли из человеческой мести, или из хулиганских там детских побуждений, которые неуправляемыми являются, кто-то скажет. Не вы. Вы же понимаете, что вы скажете всегда в форме человека, который любит своего дитя. А другое существо может нанести им этим травму. Поэтому, если вы хотите предупредить это состояние, лучше вот посоветовавшись с батюшкой, как-то вот, да, можно даже в форме ничего не значащей беседы. Да-да, у тебя есть там свои родители, да, но многих детей приемные родители. У многих, ну, будь ему крестным, да, мы тебе не родные, мы тебе крестные родители. Ну, то, что нашу фамилию носишь, ну, вот мы тебе крестные родители. Родни, наверное, там, ну, по каким-то обстоятельствам, причинам. Я думаю, что все-таки вам надо посоветоваться с батюшкой. Сходите к тому священнику, который вас исповедует, который вас знает, который знает вашего ребенка, в какой форме это преподнести. И можно ли это преподносить вообще? Я вот сейчас говорю, а сам не могу принять такое решение. Я просто не знаю, как я бы поступил. Наверное, очень тщательно сначала бы изучил жизнь вашу, вашего ребенка, а потом бы мог бы что-то посоветовать.
Отец Александр, вы сказали, что в многодетной семье выстраивается как бы система, которая начинает сама работать. А как выстроить эту систему? На чем она строится?
Ну, эта система имеет свою иерархию, да. Знаете, что семья, она олицетворяет собой церковь, где отец выполняет функции священника, мать функции диакона, а дети – это народ, который диакон со священником должны привести к Богу. Вот в этой системе, вот система. Система – это папа-мама. А все, что от них уже произошло, это производная этой системы. Да? Вот, поэтому иерархичная система, если есть такая схема, да, вот если мы рассматриваем вот такую линейку иерархичную, если вот это папа, мама, вот здесь вот детишки, да, где мама хочет приравнять себя к папе, видите, куда выходят дети? На ее уровень. А если мама опускает статус отца ниже своего статуса, дети залазят ей на шею. Это всегда так. Поэтому, если грамотно выстроена система, значит, папа с мамой живут в определенной иерархии. Мама, ну, представляете, диакон, который кричит на священника. Вы представляете себе такую ситуацию? Я вообще не представляю. Ну, может быть, это и случается когда-то, но я милости Божией не слышал никогда. И милости Божией я не испытывал никогда состояние, когда на меня жена там повышает голос или пытается со мной выяснить отношения. Это очень важно в педагогике. Потому что мать, она вообще, вы понимаете, что педагог – это профессия мужского рода, педагог, тетоводитель, да? А женщина, которая вынуждена заниматься педагогикой, она существо очень эмоциональное. Она, им приходится заниматься педагогикой, но они сначала там что-нибудь наделают, а потом жалеют и плачут. И одно плохо, и второе плохо. И жалеть и плакать плохо, ну и простите меня, и наказывать иногда таким способом, как наказывать женщин там плохо. Вот, поэтому педагогика – это есть внутреннее структурное образование в семье. Если мама адекватно относится к папе, если она имеет его как дополнительную инстанцию, к которой можно апеллировать в случае, если система снизу перестает подчиняться, то у женщины грамотной всегда есть дополнительные рычаги управления. Ну, так. Мое терпение кончилось, сейчас я папу позову. Этого вполне достаточно для того, чтобы усмирить многих разгильдяев там, или хулиганов, или расшалившихся детишек. Вот. А если, простите, мама не слушает папу, и прям в семье существуют конфликты, в которых там мама выясняет отношения с папой при детях. Ну, апеллируй ты к этой инстанции, апеллируй. Ну, что ты нам грозишь, то инстанция, в которой сама ноги вытираешь. Вот, как правило, видите, вот получается, папа, если снизу, то дети на шее. Вот поэтому грамотная структура, она представляет собой такую иерархию. Священник, диакон, народ. Папа, мама, детишки. Достаточно грамотно выстроить вот эту схему, и все остальное ниже будет просто прибавляться. И просто у системы будут прибавляться силы. Знаешь, каждое новое существо, вот, конечно, приходит новое, в семью новое существо, оно подчиняет себе всех. Это да. Я вспоминаю нашу маленькую, она уже выросла, она уже давно не картавит, а мы до сих пор картавим в семье. Ну, по инерции. Потому что, ну, охота говорить, как маленькое существо. Вот, и мы так вот тешимся и нежимся с ней. И, ну, она уже, я смотрю, она взрослая, уже правильно выговаривает «ры» и все. А мы до сих пор... Это, она подчиняет себе систему. Но не в том смысле, когда папа подчиняется детям. Нет, это папа умиляется до состояния вот этого ребенка. И вот взрослым всегда хочется в этот детский мир. Но правильно выстроенная схема, она дает возможность управлять дальше. Ну, в первую очередь собой, да, а вторую очередь уже... детьми.
А если эта схема нарушена, если отец теряет уважение, как его восстановить?
Это мы недавно в гимназии своей разговариваем с детьми, обсуждаем с ними проблему греха. Что есть грех, называем его, объясняем, чем это состояние для нас неприемлемо с точки зрения там, физиологии, психологии, там еще. И дошли там до сквернословия, все обсудили все с детьми, а ребенок спрашивает, а что делать, если папа матерится? Ну, папу мы обсуждать не будем, конечно, потому что папа это есть папа, папа это вне компетенции священника даже, ну как можно папу обсуждать при ребенке. Но, думаю, с папой надо пообщаться по этому поводу, и я вот с ним пообщаюсь, постараюсь, чтобы мы с ним были двигались в одном направлении. Угу. Поэтому в нашей гимназии мы стараемся работать не только с детьми, а, во-первых, с родителями. Потому что, знаете, если священник и педагоги говорят одно, а папа дома говорит другое, у человека наступает конфликт. Конфликт мнений, который принимается не всегда в пользу педагога. Папа авторитетней, и поэтому авторитет папы нужно призвать на свою сторону. Но, опять же, папа теряет авторитет. Надо авторитет папы всегда поднимать. Если существуют какие-то конфликтные ситуации, которые требуют выяснения отношений или каких-то позиций, надо это делать вне детей. Ну и, понимаете, приходит женщина, говорит, батюшка, у меня муж козел, прости Господи. Я говорю, хорошо, прости, давай так, у короля кто жена? Вот королева. А у принца кто жена? Принцесса. А у козла безрогого кто жена? Вот понимаете, если женщина вот такой статус определила своему мужу, то она на каком уровне находится? Не бывает так, что он король, а жена у него там... Или она королева. Если она, простите, таким словом называет отца, тем более при детях, то какого уважения она хочет от него добиться, если она его, простите меня, там, таким животным называет? Никакого уважения не будет. И поэтому всячески статус отца нужно поднимать. Надо из папы сделать короля, чтобы быть на его фоне королевой. Чтобы дети были королятами. Ну, умная женщина, она так и поступает. Она понимает, что папа важен и нужен именно в этом статусе, в статусе короля.
Еще один звонок. Отец Александр, звонок из Тульской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Меня зовут Наталья. У меня вот такой вопрос. Восстановление – это очень серьезный шаг. И нужно ли брать благословение у священника? Я как бы регулярно исповедуюсь, но духовного отца у меня нет. Я и вот хотела бы узнать. Спасибо.
Ну, на всякое доброе дело желательно брать благословение. Но, конечно, желательно брать благословение у того священника, у которого регулярно исповедуетесь. Потому что постараться как-то найти священника, который сочувствует. Вот, лучше у того священника, который занимается в епархии педагогикой или образованием. Потому что он в этом смысле что-то должен понимать. Если вы найдете с ним общий язык, будете, и если он будет знать ваше внутреннее состояние, будет знать вашу семью, ваши внутренние семейные отношения, знать вашего супруга, знать, в какой структуре вы вообще живете в семье, то вот такой священник может дать... не только благословение, но еще и совет какой-нибудь дельный, умный который поможет вам в этом процессе. Но благословение всегда желательно брать на любое дело. Мы, Господи, благослови, а потом идем к батюшке. Вот, священники берут благословение у своего правящего архиерея. Когда что-нибудь новое в голове появится, понимаю, что не все, что я придумал, все хорошо. Поэтому надо спросить у человека, который умней, старше, грамотней. Приходишь к владыке, владыка, благословите, вот такое-то дело сделать. Говорит, рано тебе, отец, иди помолись. Ну, все. Вот и, и то же самое может сказать священник. Поэтому я думаю, что стоит взять священника, но, опять же, надо посмотреть у священника, который в этом вопросе разбирается.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Прошу вас, благословите наших телезрителей. Да,
Христос воскресе. И желаю всем, кто вступил на это поприще, помощи Божией. И вот вашими общими молитвами, я думаю, все вопросы, трудности, которые связаны с этим процессом, они все решаемы. Помоги вам, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Преображенского храма города Читы, духовник православной гимназии, протоиерей Александр Талькевич. Всего вам доброго и до новых встреч.